Сергей Вождь. «Цветы среди теней». Читает Оника. Глава первая. Кровь на мостовых. Париж, 1792 год. Дождь лил, как из ведра, размывая грязь на улицах Сент-Антуанского предместья. Капли стучали по черепичным крышам, смешиваясь с отдаленными криками. «Долой тиранов! Свобода или смерть?» В воздухе висел запах гари, пота и чего-то еще сладковатого, тошнотворного. Жан-Люк знал этот запах. Кровь. Много крови. Над городом висела тяжелая душная мгла, не то туман, не то дым от костров на площадях. Где-то вдали били барабаны, задавая ритм маршу Национальной гвардии. На стенах домов еще виднелись обрывки старых королевских указов, поверх которых кто-то наспех наклеил свежие прокламации Комитета общественного спасения. «Свобода, равенство, братство или смерть?» Капитан Жан-Люк Морен прижался к стене полуразрушенного дома, пытаясь отдышаться. Его треуголка промокла насквозь, а плащ прилип к спине, словно вторая кожа. В руке он сжимал шпагу, клинок был в бурых пятнах не только от дождя. Он провел пальцем по гарде, стирая липкую влагу, и с отвращением вытер руку о плащ. Ладонь дрожала не от страха, а от усталости и потери крови. Рана на плече, полученная в подвале особняка, снова начала кровоточить, пропитывая рубашку. Жан-Люк стиснул зубы. Он не мог позволить себе упасть. Не сейчас. Никогда правда о ритуале могла изменить судьбу всего города. Он оглянулся. За ним гнались. Голоса приближались. «Там он! Держи аристократа!» Жан-Люк выругался сквозь зубы. Он не аристократ, бывший офицер Королевской гвардии. Теперь просто человек, который знает слишком много. И который видел то, что не должен был видеть час назад в подвале особняка де Монфлери. Перед глазами снова всплыла картина. Свечи, расставленные по кругу, пентаграмма, нарисованная чем-то темным на каменном полу, и тело старого графа, распростертое в центре. На груди странный символ, вырезанный острым лезвием, а над ним фигура в черном плаще с капюшоном, склонившаяся словно в молитве. «Это не просто убийство», — подумал он. «Это ритуал». Он скользнул в узкий проулок между домами. Гнилые доски под ногами заскрипели, но он не остановился. Впереди маячил тусклый свет, выход к сене. Если удастся добраться до набережной, можно затеряться среди барж и рыбаков. Но когда он завернул за угол, путь преградили трое. Высокие в грубых куртках с пиками в руках. На шее у одного болтался окровавленный шнурок с медальоном, знак Санклюлотов. Их лица были искажены яростью, глаза горели фанатичным огнем. Главарь сделал шаг вперед, и на мгновение Жак-Люк заметил, как в тени капюшона что-то блеснуло. Не металл, а странный пульсирующий синий огонек. Он моргнул, и видение исчезло. «Наваждение», — подумал капитан, но холод пробежал по спине. «Куда мы спешим, месье?» Хрипло рассмеялся тот, что стоял впереди. Его зубы были желтыми, а глаза пустыми, как у мертвеца. «Не к королю ли бежим?» Жан-Люк отступил назад, чувствуя, как холодный металл шпаги согревается в его ладони. Он быстро оценил ситуацию. Слева глухая стена, справа забор, слишком высокий, чтобы перелезть. Единственный выход — вперед через них. «Я служу республике», — произнес он медленно, — «как и вы». «Республика не нуждается в шпионах», — прошипел второй, поднимая пику. Его голос дрожал от возбуждения. «Ты прячешься, как крыса! Значит, ты враг народа!» Третий, самый молодой, с веснушчатым лицом, молча поднял дубинку. В его глазах читалась неуверенность, но он не осмеливался ослушаться старших. Они двинулись вперед. Жан-Люк сжал рукоять шпаги крепче. Он знал, что не сможет одолеть троих в открытом бою. Нужно было что-то другое. В этот момент за их спинами раздался женский голос. «Стойте!» Все обернулись. Из-за угла вышла женщина, высокая, стройная, в черном плаще с капюшоном. Лицо наполовину скрывала вуаль, но глаза сверкали, как два острых клинка. Ее плащ был не просто черным, он словно поглощал свет, делая фигуру почти неразличимой в сумраке проулка. Когда она подняла пистолет, Жан-Люк уловил на ее запястье тонкий серебряный браслет с выгравированными символами, такими же, как на груди убитого графа. В руке она держала пистолет, маленький, изящный, но ствол был направлен прямо в грудь главарю толпы. «Отпустите его!» — сказала она. Голос звучал спокойно, почти лениво, но в нем чувствовалась сталь. Санкюлоты замерли. Главарь медленно обернулся, его лицо исказилось от ярости.
«Кто ты такая, чтобы нам приказывать?» — прорычал он.
Женщина улыбнулась. Ее губы ярко-красные на фоне бледного лица изогнулись в насмешливой улыбке. «Мадлен Легран», — ответила она, — «и я знаю, что вы сегодня уже убили троих без суда. Хотите добавить к списку еще одну жертву? А если я скажу, что знаю, кто приказал вам дежурить сегодня на этом маршруте?» Мадлен чуть наклонила голову, ее голос стал тише, но от этого звучал еще опаснее. «И что вы уже получили плату от другого человека за то, чтобы не заметить одного беглеца?» Главарь побледнел, его рука невольно дернулась к нагрудному карману. Мадлен улыбнулась шире. «Вот и я так подумала. Так что давайте договоримся по-хорошему. Или предпочтете получить награду за живого капитана Морона?» Главарь заколебался. Его сообщники переглянулись. Молодой с веснушками нервно сглотнул.
«Сколько?» —
хрипло спросил главарь. Мадлен вытащила из-под плаща кожаный мешочек. Монеты звякнули так соблазнительно, что даже дождь, казалось, притих. «Половина сейчас, половина, когда достанете его живым в Красный Ворон». Главарь протянул руку. Мешочек перекочевал к нему. Он взвесил его на ладони, кивнул и махнул своим.
«Ладно, красотка, но если это ловушка...»
«Не ловушка», — перебила Мадлен, — «а сделка, и я всегда держу слово». Она повернулась к Жану Люку. Их взгляды встретились. В ее глазах он увидел что-то странное, не просто расчет, а узнавание. «Идемте, капитан», — тихо сказала она. «У нас мало времени. Тот, кто убил де Монфлери, уже знает, что вы видели ритуал, и он не остановится ни перед чем, чтобы заставить вас молчать навсегда». Жан-Люк помедлил, затем кивнул. Он не доверял ей, но выбора не было. Они пошли вдоль проулка, стараясь держаться в тени. Дождь усилился, превращая кровь на мостовой в розовые ручейки. Где-то вдалеке грохнул выстрел, и толпа на площади взревела в едином порыве. «Почему вы помогли мне?» — наконец спросил Жан-Люк, когда они свернули в более тихую улицу. Мадлен остановилась, подняла вуаль, и он впервые увидел ее лицо полностью. Тонкие черты, высокие скулы, темные глаза, в которых читалась какая-то глубокая, затаенная боль. «Потому что мы с вами связаны, капитан», — сказала она тихо. «Вы видели ритуал, а я знаю, кто его проводил. И если мы не остановим их, Париж утонет в крови, не только той, что проливают на гильотине». Она сделала паузу, и ее голос стал еще тише. «Они призывают нечто древнее, то, что старше самой революции, и оно уже начало пробуждаться». Жан-Люк почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он вспомнил пустые глаза жертв, странный символ на груди графа. «Откуда вы это знаете?» — спросил он. Мадлен улыбнулась, но улыбка вышла горькой. «Мой отец был членом одного из таких обществ. Он пытался остановить их, но они нашли его и убили. Теперь я должна закончить то, что он начал». «Он оставил записи», — продолжила Мадлен, не оборачиваясь. Фрагменты дневника, зашифрованные формулы. Я расшифровала лишь часть. Там говорится о ключе семи печатей, артефакте, который может остановить ритуал. Но он разделен на части, и одна из них... Она запнулась. Одна из них была у моего отца, и теперь ее ищут все. Жан-Люк почувствовал, как волосы на затылке встали дыбом. «Вы думаете, они убили его из-за этого?» — тихо спросил он, невольно понизив голос, словно боясь, что сами стены могут подслушать. «Не только». Мадлен обернулась, и в отблеске далекого фонаря Жан-Люк заметил, как дрожат ее пальцы, сжимающие пистолет. Они хотели узнать, где спрятана остальная часть. Отец успел переслать мне фрагменты карты перед смертью, но я не знаю, можно ли ей доверять. В дневнике он писал, что ключ нельзя собрать воедино без последней части, той, что скрыта где-то под Парижем, и что ритуал призван пробудить древнюю силу, которая подчинит себе волю людей. Не просто убить, поработить. Жан-Люк вспомнил пустые глаза жертв, странный символ на груди графа, и тот миг в подвале, когда фигура в плаще подняла руки над телом де Монфлери. Тогда воздух на мгновение сгустился, а свечи вспыхнули синим пламенем. Он сглотнул. «Карта!» — повторил он. «Где она сейчас?» Мадлен расстегнула верхнюю пуговицу плаща, осторожно вытащила сложенный в четверо лист бумаги и на мгновение развернула его. В полутьме Жан-Люк разглядел лишь часть рисунка, извилистые линии, напоминающие катакомбы, и красную точку с подписью «С». «Здесь». Она снова спрятала карту. «Но это лишь фрагмент. Отец зашифровал местоположение остальных частей в своих записях. Я нашла три страницы, но они написаны на каком-то древнем диалекте. Возможно, на окситанском. Мне нужна ваша помощь, капитан. Вы служили в гвардии, у вас есть связи. И вы видели ритуал своими глазами, значит, понимаете, что это не просто суеверие». Вдалеке, за пределами слышимости, раздался низкий гул. Не гром, а что-то более глубокое, вибрирующее в земле. Мадлен на мгновение замерла. Ее пальцы сжались на рукояти пистолета. Жан-Люк тоже это почувствовал. Едва уловимую дрожь, словно сам город затаил дыхание. Он посмотрел на женщину перед собой. Бледное лицо, решительный взгляд, следы усталости в уголках глаз. В этот момент она казалась не просто союзницей, а единственным человеком, кто мог помочь ему разобраться в происходящем. «Хорошо», — наконец произнес он. «Я помогу вам, но с одним условием. Вы расскажете все, что знаете о ключе, без тайн». Мадлен кивнула. «Согласна. Но сначала нам нужно укрыться. Красный ворон — не лучшее место для откровенных разговоров, но там мы хотя бы будем в безопасности до рассвета». Они двинулись дальше, ускоряя шаг. Дождь все лил, размывая следы на мостовой, а где-то глубоко под Парижем синий огонь вспыхнул ярче, очерчивая новый круг на каменном полу катакомб. Ритуал продолжался.